Вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы «Ситуация с правами человека в Чечне и Ингушетии». Теракт у киноконцертного зала в чеченской столице. Абхазия перед выборами президента. Во второй части программы визит Джо Байдена в Грузию. Идеализм новой американской администрации. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Ведет программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работает Наталья Аркадьева. Что происходит в Чечне и Ингушетии, понять и объяснить совсем непросто. На фоне развернутой властями широкомасштабной военной операции против незаконных вооруженных формирований наблюдается взрывной рост нарушений прав человека, тяжких преступлений против личности, совершаемых сотрудниками силовых структур. О ситуации в обеих республиках сотрудник Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев.
Последний год-два Ингушетия среди республик Северного Кавказа традиционно занимает первое место по числу совершаемых нападений на сотрудников правоохранительных органов. За последние полгода в Ингушетии было совершено 50 вооруженных нападений на военных и сотрудников правоохранительных органов. А в результате 7 человек убиты и 79 ранены. По подсчетам правозащитных организаций, работающих в этом регионе, совершено не менее 38 убийств мирных жителей. Были похищены 10 человек, из которых 4 человека впоследствии найдены мертвыми. В 2008 году, к примеру, было похищено 8 человек, а всего же убито за весь год 212 человек. Это вместе с мирными жителями, сотрудниками правоохранительных органов и тех, кого предполагают, что они были боевиками. Но вот в результате ответных действий силовых структур часто гибнут и ни в чем не повинные мирные граждане. Очень часто люди, похищенные сотрудниками силовых структур, выдаются за боевиков, причем командиров каких-то боевых групп вооруженного подполья. Так, в частности, 21 июля было объявлено, что в ходе спецоперации под Аштами был убит лидер боевиков Батыр Албаков. Этот человек, по той информации, которая имеется у сотрудников правозащитного центра «Мемориал», еще 10 июля был увезен из своего дома неизвестными сотрудниками силовых структур, приехавшими на нескольких легковых автомашинах марки «Жигули». Родственники предполагают, что это были сотрудники внутренних дел, командированные из соседней Чечни и из России. 21 июля его труп был передан родственникам со словами, что он якобы был застрелен в ходе спецоперации под Арштами. На трупе Батыра Албакова имелись колотые, отрезанные раны, рука одна была почти отрезана. Были и огнестрельные ранения, но, как предполагают родственники, это, в принципе, контрольные выстрелы. А человек, вероятнее всего, погиб от пыток. Не лучшая оперативная ситуация и в соседней Ингушетии, Чечне. За время отмены здесь режима контртеррористической операции 20 апреля здесь произошло 32 боестолкновения и операции проведено. За 100 дней после отмены этого режима число убийств в республике возросло более чем в 5 раз и превысило впервые число задержаний предполагаемых боевиков. В целом это 54 человека. Причем есть веские сомнения, что в это число попали люди случайные. Поэтому мы в этом случае говорим предполагаемых боевика. Задержано не менее 38 человек. За 100 дней до 20 апреля, к примеру, были убиты 10 человек и 34 человека были задержаны. То есть рост по числу убийств почти пятикратный.
О нарушениях прав человека в Чечне и Ингушетии сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. 26 июля в самом центре чеченской столицы возле киноконцертного зала «Шахид-смертник» привел действие, закрепленное на теле взрывное устройство. Подобных терактов, когда одномоментно оказались убиты сразу несколько высокопоставленных сотрудников МВД, Чечня еще не знала, рассказывает Карен Агамиров.
Новый теракт в Грозном. Его последствия могли быть значительно более тяжелыми. Попади террорист-смертник в зрительный зал, где находилось более 800 человек. Наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов передает.
Установлено, что террорист был одет в камуфляжную форму. Уточнено также и количество погибших в результате этого взрыва. Это четверо высокопоставленных сотрудников милиции и двое строителей из Грузии и Турции. Еще 5 человек, 4 милиционера и 1 гражданин Грузии получили ранения различной степени тяжести. По приблизительным данным, мощность взрывчатки составила не менее 1,5 килограмм в тротиловом эквиваленте. Чеченские правоохранительные структуры обещают раскрыть это преступление, установить и наказать заказчиков. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Президент Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал теракт как конвульсию боевиков. Политолог Руслан Мартагов размышляет.
Что касается заявления Кадырова, то он их уже, по-моему, всех боевиков 10 раз уже уничтожил, и теперь на 11-й круг заходит. Эти вещи будут продолжаться, к сожалению, потому что властью российской, я не говорю Кадыровым, властью российской, не сделано все, что они должны были сделать и что они были в состоянии сделать для того, чтобы угроза терроризма миновала.
А что все же конкретно власти должны сделать, чтобы этого не было?
Власти должны были позволить провести в Чечне свободные выборы. В этом случае боевики, которые взрывались бы сами и подрывали бы других, они воевали бы с властью, избранной народом. Сегодня они воюют против ставленника Кремля. Власть радикализуется, радикализуется и сопротивление. И еще будет сильнее радикализоваться.
Что реально может сделать Кремль в нынешней ситуации?
В нынешней ситуации Кремль должен убрать Кадырова и должен позволить людям либо, теперь только 2 варианта, потому что условия изменились после 2000 года, либо провести свободные выборы, на что он никогда не пойдет, либо поставить туда абсолютно нейтральную фигуру. И даже было бы это предпочтительнее русского, потому что в кризисных ситуациях институт приглашения на гнижение со стороны был у всех народов.
Ваш совет Рамзану Кадырову?
Побыстрее оттуда уезжать и куда-нибудь в другие жаркие страны, потому что ничего он не сделает. Он только для этого и поставлен, чтобы ситуация зашла в тупик.
Рассуждает Руслан Мартагов. Теракт в центре Грозного.
Это был материал Карена Агамирова. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Чеченские власти продолжают настаивать на версии, что смертник пытался проникнуть в киноконцертный зал, и только бдительность сотрудников милиции помогла предотвратить масштабную катастрофу. В самом деле, можно представить себе, что количество жертв исчислялось бы многими десятками, если бы взрыв произошел в зале, в котором находилось в этот момент около 800 человек. Официальная версия объясняет и то, почему смертник намерен был подорвать себя во время театрального представления. Объектом нападения якобы был президент республики Рамзан Кадыров, который опоздал к началу представления. Однако, по свидетельству очевидцев, ход событий был иным. Взрыв произошел в 40-50 метрах от киноконцертного зала, тогда как рядовые сотрудники милиции находились непосредственно у входа. Если бы они, как утверждается, попытались задержать террориста, то он, скорее всего, подорвал бы себя прямо в гуще людей, проходивших внутрь здания. Как утверждают свидетели, смертник сознательно направился именно к группе высокопоставленных офицеров милиции, стоявших поодаль от толпы. При этом, по знакам различия на погонах, он мог точно понять, кто перед ним. Среди убитых 2 полковника, подполковник и майор. Я обратился к писателю Герману Садулаеву с просьбой рассказать о том, как смертничество, шахидизм воспринимаются сегодня чеченским обществом. Писатель Герман Садулаев о шахидизме.
Несколько лет назад я бы никогда не поверил, что это будет происходить, причем в достаточно массовом порядке. У меня нет другого объяснения, кроме как то, что это результат некоторой целенаправленной психологической деформации. Чеченцы всегда были искусными воинами, но никогда не были самоубийцами. Этой культуры камикадзе не существовало никогда. Скорее, напротив, было характерно веками набегов и таких малых войн отточенная тактика. А рваться в бой на верную гибель, наверное, нет. Обвязывать себя взрывчаткой. В последнее время это стало происходить действительно по-настоящему. То есть смертники идут с намерением подорвать себя. И в этом нет ничего абсолютно от национального характера. Но похоже, что какая-то часть людей, радикальных противников существующего строя, а они как-то, наверное, уже вышли за пределы национального характера, менталитета. И, видимо, их психология уже, я бы не сказал, там, чеченская или арабская, она уже совершенно не национальная.
Герман, не возникает как бы понимания в чеченском обществе, что жестокость входит, так сказать, в его жизнь с двух сторон, да, и в виде власти, и в виде тех, кто ей противостоит?
Наверное, зерно истины в этом есть. Действие рождает противодействие. Непонятно только, когда эта спираль нагнетания взаимного истребления, где она остановится и на чем. Потому что каждый день кажется, что все, это уже предел, а на следующий день ты узнаешь еще что-то новое о том, как отцов заставляют отказываться от своих детей или запрещают хоронить тела. Это уже жестокость по отношению к тем, которым уже вся возможная жестокость применена. Ну вот, видимо, какую-то свою логику имеют дальнейшие действия, я не знаю, боевиков. Даже нет, как назвать боевиками, это понятие, по-моему, уже устаревшее. Я уже даже не понимаю, как этих людей называть. Наверное, можно применять только какие-то арабские термины. Вот появляются их заявления и действия, говорящие о том, что не будет пощады ни так называемому мирному населению, ни родственникам так называемых кафиров. Я на одном радикальном сайте недавно прочитал такой радостный отчет о том, что уничтожены двое растлителей народа, две женщины, которые продавали в ларьке алкоголь. Одной было 50 с лишним, другой 60 с лишним лет. Я не знаю, как это назвать, и что это за война, в которой одни запрещают хоронить трупы погибших, а другие уничтожают 60-летних женщин.
Писатель Герман Садулаев о шахидизме. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». На декабрьских выборах президента Абхазии оппозиция выставит единого кандидата. Нынешняя предвыборная стратегия уже строится с учетом ошибок прошлой кампании, рассказывает Демис Паландов.
Политическая ситуация в Абхазии в преддверии намеченных на декабрь этого года выборов продолжает накаляться. Оппозиция действующему президенту Сергею Багапшу приняла решение выступить на грядущих выборах единым фронтом. Об этом объявили на прошедшем в минувшую пятницу съезде форума национального единства Абхазии бывший вице-президент Рауль Хаджимба и глава партии экономического развития Абхазии Беслан Будба. О решении съезда рассказывает один из ее лидеров Рауль Хаджимба.
Вчера было озвучено возможность объединения всех сил оппозиционных. Без этого в нынешних условиях одолеть власть невозможно. И я думаю, что мы придем к этому союзу. Я думаю, что это впереди.
Это был бывший вице-президент Абхазии Рауль Хаджимба. Объединение оппозиции не стало сюрпризом для власти. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба также полагает, что выступление единым фронтом – это единственный шанс оппозиции получить большое количество голосов на грядущих выборах.
Все ожидали, что они должны объединиться для того, чтобы иметь какие-то шансы на выборах, конечно, должны объединиться. Власть сегодня имеет поддержку в обществе, есть результаты, которые дают надежные гарантии того, что большая часть населения будет поддерживать эту власть. Поэтому единственная возможность успешно как-то выступить на выборах для оппозиции заключается в том, чтобы объединить свои усилия. Это мы понимаем прекрасно. Если они смогут это до конца выдержать, есть какие-то шансы на то, чтобы набрать где-то существенные голоса. Если они не смогут это сделать, то у них шансов мало.
Это был министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Минувшая неделя в Абхазии была весьма насыщена событиями. Оппозиция обрушила целый град обвинений в адрес действующей власти. Помимо общих обвинений в росте коррупции и давлении на свободу слова, Сергей Багапш был уличен в неуважении к Конституции Абхазии и международному дипломатическому этикету. Поводом для этих обвинений стало одно из последних интервью президента, в котором он в частности заявил, что если бы он хотел, то уже порядка 10-15 стран признали бы Абхазию. Однако Сергея Багапша не устраивает, чтобы это были Папуа, Новая Гвинея, Зимбабве или, как он выразился, еще какие-то экзотические страны. По мнению оппозиции, Турции. Из этого следует, что президент намеренно препятствует признанию независимости Абхазии со стороны других государств. Оппозиционеры также отметили, что такую тональность выступлений не допускают даже лидеры крупнейших государств, определяющих международную политику. В ответ президент Абхазии заявил, что считает обвинения оппозиции смешными и что его действия по достижению признания независимости Абхазии никак не вяжутся с заявлениями оппозиции. Впрочем, отнюдь не вопросы дипломатического этикета станут главной темой предвыборного противостояния. Очевидно, что наиболее остро встанет вопрос о голосовании грузинского населения Гальского района Абхазии. Комментирует ситуацию журналист из Абхазии, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.
Вопрос Гальского района – это, наверное, самый болезненный вопрос. И здесь не только дело в выборах, а вообще вопрос идентификации самих гальцев в качестве граждан Абхазии. Дело в том, что этот район, он населен практически исключительно грузинами, и не все эти гальцы поддерживают проект независимого государства и разные мнения. Многие предлагают просто раздать им абхазские паспорта, другие предлагают это делать очень выборочно, то есть растянуть этот процесс очень на длительный период со всеми сопутствующими проверками, а третьи вообще предлагают не выдавать этим людям, как неблагонадежным, эти паспорта. И сейчас очередной виток вот этих разговоров достигает своего апогея в контексте президентских выборов, так как гальцы волей-неволей, жители Абхазии, граждане Абхазии, которые голосовали все предыдущие годы и во время президентских выборов, и во время парламентских выборов, и органы местного самоуправления, естественно, стоит вопрос, как все это будет осуществляться. И, конечно, оппозиция ратует, чтобы процесс голосования, в том числе и для жителей Гальского района, происходил исключительно при помощи только абхазских паспортов. Сторонники власти предлагают использовать все формы от советского паспорта, формы номер 9, это документ, который обычно выдается при потере паспорта, и, естественно, вот абхазский паспорт. В Гальском районе там 14 тысяч избирателей, из них паспортизировано не больше 3 тысяч. То есть вопрос действительно серьезный, и выхода как такового определенно нет, но, возможно, по жителям Гальского района будет принято отдельное решение, на всей остальной территории Абхазии будет разрешено голосовать только исключительно при помощи абхазских паспортов, а вот жителям Гальского района, возможно, будут сделаны некоторые скидки, и эти советские паспорта будут в ходу, и формы номер 9, и абхазские паспорта. Кстати говоря, в резолюции, принятой на съезде, там как раз и говорится о призыве властям, чтобы выборы осуществлялись только исключительно абхазскими паспортами.
Это был абхазский журналист Инал Хашиг. Позиция партии власти относительно участия населения Гальского района выражена четко. Голосовать будут все жители Абхазии. Интеграция грузинского населения – важная составляющая международного имиджа, признанного лишь Россией государства. Кроме того, интернационализм Сергея Багапша, очевидно, сыграл существенную роль в его избрании на пост президента 4,5 года назад. В многонациональной Абхазии этот фактор очень важен. Не менее важно и то, что выбор гальцев, скорее всего, будет в пользу именно действующего президента, жена которого грузинка. Рауль Хаджимба, бывший основным соперником Багапши на прошлых выборах, напротив, ассоциировался с абхазскими националистами. Очевидно, проанализировав причины прошлого проигрыша, оппозиция старается вопрос о голосовании гальцев подать совершенно иначе. Оппозиционеры требуют голосования лишь по абхазским паспортам, потому что форма номер 9, по их словам, в ходе выборов 2004 и 2007 годов использовалась для многократных голосований, говорит Рауль Хаджимба.
Мы предлагали и тогда, и сегодня. Если эти люди остаются гражданами грузинского государства, у них, у большинства из них на руках паспорта грузинского государства. У нас в законе о гражданстве не заложен принцип двойного гражданства с Грузией. И у самой Грузии нет этого принципа. Тогда спрашивается, зачем же нарушать и им, и нам? Нужно следовать тем законам, которые мы сами расписали. Если они примут гражданство республики, те, кто желает, будут иметь право, возможность, как говорится, голосовать на этих выборах. Те, кто не имеет желания принимать гражданство республики, они имеют полное право жить на нашей территории так же, как и раньше жили. Ну, нужно определиться с тем количеством людей, которые живут на твоей территории. Являются они или гражданами республики, или имеют другой какой-либо статус. Ну, например, граждане, имеющие право на получение вида на жительство. правительства, как представители другого государства. Если форма 9 будет допущена, это попытка использовать под личиной этой формы 9 документы старого образца, советские паспорта, российские паспорта. Но если мы себя считаем государством, которое так или иначе признали, и у которого есть свои документы, подтверждающие гражданство этой страны, почему мы не должны использовать эти документы? Если есть возможность выдать форму 9, так почему нет возможности выдать паспорта?
Это был Рауль Хаджимба, бывший вице-президент Абхазии. В свою очередь, абхазская партия власти старается показать свое желание построить гражданскую нацию. Сергей Шамба полагает, что основная причина, по которой оппозиция противостоит голосованию по форме номер 9, это их недоверие грузинам Гальского района, сомнение в их лояльности к идее независимой Абхазии.
Мое личное мнение и мнение руководства Абхазии заключается в том, что в Гальском районе, на территории общей Абхазии, живут люди, граждане Абхазии. И мы за то, чтобы они были обеспечены всеми атрибутами нашей государственности, паспортами и любыми другими документами необходимыми. Добровольно, конечно. Тот, кто хочет быть полноправным гражданином Абхазии, имеет право получить паспорт. Такая наша точка зрения. Тот, кто не хочет, значит, получит другие документы, вроде вида на жительство, и также будет пользоваться всеми правами. У нас есть разные мнения по многим вопросам. Тем более в этом году президентские выборы, поэтому сейчас как раз полемика обострилась, и оппозиция довольно активна у нас в Абхазии. Ну, у них есть своя аргументация, с которой я лично не согласен. Ну, они опасаются, что не очень лояльное население. В Гальском районе это подавляющее население мигрантское, грузинское. Но мы считаем, что все, кто живет в Абхазии, независимо от этнической принадлежности, все равноправные граждане, из этого исходим. Они также, оппозиция также считает, что все равноправные, но тем не менее видят угрозу некоторую в суверенитете нашей государственности вот в этих жителях Гальского района.
Это был министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Вопрос о голосовании неграждан Абхазии будет решен в ближайшее время. И учитывая позиции партии «Единая Абхазия» в парламенте, вполне вероятно в пользу действующей власти. Большинство аналитиков также сходятся во мнении, что Сергей Багапш, скорее всего, станет президентом Абхазии на второй срок. Впрочем, вряд ли кто-то может дать 100% гарантию. На прошлых выборах жители Абхазии уже продемонстрировали свою независимость, когда, вопреки прогнозам и желанию Москвы, выбрали президентом Сергея Багапша.
Денис Паландов о предвыборной кампании в Абхазии. Говорит Радио Свобода. В эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после коротких объявлений.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Киевской области Украины сотрудники правоохранительных органов обнаружили фрагмент черепа, который может принадлежать убитому в 2000 году журналисту Георгию Гангадзе. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии заявил, что осуществлять контроль за ходом выборов в парламент, которые пройдут завтра, могут только аккредитованные наблюдатели. Во вторник власти обязали 5 российских и белорусских наблюдателей покинуть Молдавию в течение суток. Представители правозащитных организаций и оппозиции провели во вторник вечером в центре Москвы пикет под лозунгом «Свободу политзаключенным». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике высказывания вице-президента США Джозефа Байдена о России. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов заявил, что Минск продолжает внимательно рассматривать вопрос о возможном признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Окончательное решение по этому вопросу в Минске пока не принято, заявил он. Иранские власти сообщают об высвобождении 140 сторонников оппозиции, задержанных при разгоне июньских демонстраций. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел сегодня в Израиле переговоры с премьер-министром этой страны Бениамином Нетаньяху. В Багдаде жертвами взрыва стали 8 человек, 13 ранено. Боевики движения «Талибан» в Пакистане готовят детей к тому, чтобы использовать их в качестве террористов-смертников. Об этом сообщили представители пакистанских властей. Большая часть финансовых средств, которыми располагает движение «Талибан» в Афганистане, поступает к нему как пожертвование от зарубежных сторонников талибов. Об этом заявил специальный посланник президента США в Афганистане Ричард Холбрук. В результате взрывов и нападений на юго-востоке Афганистана во вторник погибли не менее 16 человек. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан страны запастись продовольствием на 2 года вперед в связи с тяжелым экономическим положением.
Радио «Свобода» в эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Визиты вице-президента США Джо Байдена в Украину и Грузию сопровождались целым рядом скандалов. Сначала президент Михаил Саакашвили в интервью «Вашингтон Пост» накануне визита призвал американскую администрацию поставить его стране современные системы оборонительных вооружений. Саакашвили сказал, что на эту тему ведутся некие переговоры, которые находятся пока еще на самой ранней стадии, и выразил надежду, что во время пребывания Байдена в Грузии ему удастся обсудить вопрос о поставках еще раз. Москва отреагировала на это заявление президента Грузии крайне негативно, поскольку ранее Кремль выступил жестким заявлением о недопустимости каких-либо поставок оружия в эту постсоветскую республику. Другой скандал был связан с предположением газеты «Коммерсант» о том, что Джо Байден едет в Украину и Грузию для того, чтобы убедить лидеров этих двух стран, Ющенко и Саакашвили, тихо уйти. Вице-президент США, цитирую, «по данным «Коммерсанта» намерен объяснить президентам обеих стран, что им не стоит излишне настойчиво цепляться за власть, а настало время передавать управление другим людям». И, наконец, последний скандал. Интервью самого Байдена у Wall Street Journal уже по завершении исторической поездки. Он заявил, что, цитирую, «ситуация в мире меняется, в то время они, русские, цепляются за неустойчивое прошлое». По словам Байдена, из-за неспособности материально обеспечить существование ядерного арсенала, Москва в итоге будет вынуждена пойти на его сокращение. Вице-президент США также сказал, что Россия теряет влияние на постсоветском пространстве. В общем, Джо Байден наговорил массу малоприятных вещей. Кремль, естественно, не остался в стороне. Помощник президента России Сергей Приходько выразил недоумение, почему Байден делает столь недружественные заявления в тот момент, когда две страны успешно осуществляют так называемую перезагрузку своих отношений. Время и мир. Кавказский час. Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода» ведет программу Андрей Бабицкий. Чем все-таки был и чем не был визит Байдена в Грузию? Попробуем рассмотреть различные аспекты этого вопроса. Репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе из Тбилиси в день выступления Байдена в грузинском парламенте.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки сделал ряд важных заявлений, выступая перед парламентом Грузии, который специально собрался на чрезвычайное заседание в честь высокого американского гостя. В зале присутствовали не только депутаты, но и главы районных администраций, кабинет министров в полном составе во главе с премьером. По словам вице-президента Байдена, Америка никогда не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, он заявил, что Америка не намерена улучшать отношения с Россией за счет Грузии и настаивает на выводе всех российских войск с грузинских территорий. Это заявление вызвало в зале заседаний парламента бурные, продолжительные аплодисменты. Джозеф Байден подчеркнул, что приехал в Грузию по просьбе и заданию президента Обамы. Причем решение о его визите было принято в тот самый момент, когда обсуждалась программа визита американского президента в Москву. После выступления в парламенте господин Байден встретился с грузинскими детьми, беженцами из Абхазии и Южной Осетии, выслушал печальные истории и обещал, что Америка поможет Грузии создать им нормальные условия жизни или вернуться в родные дома. Вице-президент США напомнил об эпохе холодной войны, когда люди к востоку от Берлинской стены, по его словам, слушали радио «Свобода» и мечтали о демократии. Конец цитаты. Это весьма примечательное заявление, которым Джо Байден, по всей видимости, откликнулся на общую атмосферу, царящую в Тбилиси во время его визита. Например, несколько неправительственных организаций приурочили к приезду Джозефа Байдена театрализированное шоу «Представление Checkpoint Charlie 2». Напомним, так назывался американский контрольно-пропускной пункт на границе между Западным Берлином и ГДР. На ипподроме построена символическая Берлинская стена и точная копия упомянутого КПП. После беседы с американским вице-президентом Михаил Саакашвили пришел к молодым людям, участвующим в акции, присел вместе с ними на поляну и сделал ряд важных заявлений, по всей видимости, в продолжении своей беседы с Джозефом Байденом. Российские солдаты, оккупировавшие Грузию по приказу Путина, бегут к нам так же, как советские солдаты бежали из ГДР, перепрыгивая через колючую проволоку. То есть они ногами голосуют за независимость нашей страны. Все должны понимать, что в Грузии уже появилось чувство необратимости свободы. Мы первая республика бывшего СССР, где Советский Союз окончательно умер. Против нас сейчас борются остатки старой психологии и старой идеологии. Мы нация, которая почти полностью освободилась от проклятого советского прошлого. Сейчас враги пытаются оторвать от Грузии ее части и хотя бы там сохранить Советский Союз. Но и там у них не получается. Ну какой из Путина Сталин? Он-то хочет быть Сталиным, но явно ведь не Сталин. Даже Сталинская империя не смогла сохранить все и многое потеряла. Заявил Михаил Саакашвили. Параллельно с торжествами по случаю приезда американского вице-президента около Тбилисской филармонии состоялся митинг оппозиции. Он должен был пройти на площади Свободы, но полиция туда демонстрантов не пустила, ссылаясь на то, что эта площадь находится вблизи отеля «Мэриот», где отдыхал высокий гость. В четверг вице-президент США встретился с представителями грузинской оппозиции. Во встрече участвовали руководитель партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Иракли Алассания, председатель демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили и лидер объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе. Следует отметить, что все они выступают за вступление Грузии в НАТО и упрекают президента Саакашвили лишь в том, что его действия мешают этому процессу. Как сообщили Радио Свобода в оппозиционной республиканской партии, в ходе беседы речь шла об авторитарных тенденциях в Грузии, аресте оппозиционных активистов, давлении со стороны властей на средства массовой информации. Оппозиционеры попросили Джо Байдена увязать американскую помощь Грузии с проведением в стране демократических реформ.
Георгий Кабаладзе из Тбилиси. Мой коллега Дмитрий Волчек обратился к грузинскому политологу Шалве Пичхадзе с вопросом, удалось ли Байдену убедить грузин в том, что Америка не станет строить свои отношения с Россией за счет Грузии.
У него было очень твердое и одновременно эмоциональное выступление в парламенте, где он касался этой темы тоже. Может быть, даже в первую очередь. Везде он подчеркивает то, что вы сказали, что не за счет интересов Грузии все это будет происходить. Он здесь подчеркнул то, что Америке не нравится то, что сделала Россия в Грузии, но это не значит, что Америка не должна вести диалог с Россией. Диалог будет продолжаться, потому что альтернативы у диалога нет.
Визит вице-президента Соединенных Штатов проходит в условиях, когда в Грузии продолжается политическое противостояние, и Джо Байден встречался и с президентом, и с представителями оппозиции. Какой вывод можно сделать из этих встреч?
Чем много, наверное, президентов или вице-президентов посетят Грузию, на фоне такого противостояния это противостояние не скоро закончится. Да, он действительно встречался с несколькими лидерами оппозиции. Это была закрытая, так сказать, встреча. Мы можем о ней судить только по тем высказываниям, которые нам представили сами лидеры оппозиции после того, как вышли со встречи. Они сказали, что они заострили внимание на двух вопросах. Это первое – обеспечение безопасности Грузии, что без этого никакая борьба за власть и за демократию и так далее не будет иметь смысла. Ну и помощь Америке в защите территориальной целостности и суверенитета – это один вопрос. И второе, они обратили его внимание на необходимость глубоких демократических реформ, которых, на их взгляд, не хватает Грузии. И они считают, что Грузия в этом отношении развивается по неверному пути. Они считают, что стабильность, которую Америка тогда добивается в Грузии, будет невозможна без демократии и без справедливости. Кстати, Байден сам во время выступления в парламенте говорил о том, что революция роз не может считаться законченной, пока не будут проведены глубокие демократические реформы, в том числе судебная реформа, не будет обеспечена свобода слова и так далее.
Некоторые российские эксперты и журналисты говорят, что Джо Байден как бы выбирал наследника Михаила Саакашвили из числа оппозиционеров или даже убеждал президента Грузии уйти добровольно. Что вы думаете о таких оценках, есть ли хоть какое-то зерно истины в этом?
Я не верю в такие вещи. Вице-президент вряд ли приехал для того, чтобы пригрозить пальцем Саакашвили. Для этой цели достаточно было бы прислать простого заместителя госсекретаря еще или еще кого-то такого же уровня. Нет, он выразил полную поддержку курсу правительства. Что он говорил один на один с Саакашвили, конечно, мы не знаем, но я сомневаюсь, чтобы он, так сказать, убеждал бы Саакашвили, что надо уйти в отставку и искать преемника и так далее. Естественно, тогда, когда подойдет время парламентских выборов в 2012 и президентских в 2013, американцы не будут безучастны к тому, кто будет кандидатом и кто будет баллотироваться в парламент, и главное, кто будет баллотироваться в президенты. Но чтобы сказать, что сейчас он приехал для того, чтобы выбрать преемника, я сомневаюсь, что это так. Хотя бы потому, что этот процесс, о котором я сейчас говорю, он уже идет, процесс формирования альтернативы. Но он еще не завершен, и альтернатива, так сказать, еще, она не четко видна. Есть несколько лидеров, которые претендуют на роль также прозападной, так сказать, альтернативы Саакашвили. Однако назвать кого-то уже сейчас, что вот он или она сформировалась как альтернатива, пока очень рано. Пока такой альтернативы не будет, то есть не будет человека, который будет рассматриваться достойной альтернативой внутри страны, пока у этого человека не будет большой поддержки внутри страны, никакие американские усилия не смогут назначить его или ее преемником. Сперва этот политик должен завоевать большую популярность и большой рейтинг внутри страны. Только после этого американцы смогут сделать свой выбор.
Дмитрий Волчек беседовал с грузинским политологом Шаой Пичхадзе. Мы продолжим нашу программу после объявления.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
«Время и мир». «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Сотрудник отдела новостей «Радио Свобода» Брайан Уитмор сопровождал Джо Байдена в его поездках по Украине и Грузии. Брайан подробно рассказал о том, что именно происходило в Тбилиси и отчасти в Киеве. Вокруг поездки Байдена, этого визита в Украину и Грузию, очень много было разных разговоров. И, в общем, из таких, умеренных оценок, спокойных, можно, наверное, выделить те, которые оценивают эти поездки как поездки человека, который не стал поддерживать конкретных лидеров, а поддержал саму идею развития демократии, развития этих постсоветских стран. И, в общем, ожидания, что он поддержит либо Ющенко, либо Саакашвили, они как-то не оправдались. Так ли?
Так, это совершенно так, Андрей. Эта поездка, он хотел показывать, что я поддерживаю Грузию, я поддерживаю Украину и демократические процессы, институции в обеих стран. Но это было абсолютно ясно, что он не хотел показывать, что он будет поддерживать Саакашвили на рамках «как Буш». Поддерживал. Это он специально встретил с оппозицией, и он специально не только с оппозицией, но и на Украине, и на Грузии, он встретил с каждым возможным президентом от сегодняшнего дня. Мы не знаем, кто будет в будущем, но каждый реальный кандидат на президент и на Украине, и на Грузии встретил с Байденом. И я видел несколько пунктов, естественно. Первый — это после визита Обамы в Москве и переостановка отношений России и Соединенных Штатов, Байден, очевидно, хотел показывать Киев и Тбилиси, что эта переостановка России не будет на ваш ущерб. Мы еще будем стоять с вами и так далее. Но это был только часть. Другая часть – это что у вас тоже есть ответственность. Украина должен делать реформ свой энергетический сектор и Грузия на свой политический институции. Поэтому это что мы ваши союзники, но с этим есть ответственность. И вы должны делать шаг, что вы меньше зависите от России. Россия не имеет такой возможности мешать вашей внутренней политике и так далее. Поэтому это был, я бы сказал, что это был переостановка, вторая переостановка. Я называл это...
Перезагрузка.
Перезагрузка. Но это был как оранжевый и розовый перезагрузка. Тоже. Потому что когда делают перезагрузку с Россией, вы обязательно должны делать с соседями тоже. Потому что Россия такая огромная страна, что это влияет на политику много все вокруг. Поэтому это была моя оценка визит в целом.
Но это какая-то глобальная, в общем, переустановка, да, глобальные изменения во внешнеполитической доктрине США, насколько я понимаю, потому что все-таки администрация Буша, она пыталась напрямую помогать лидерам демократических революций и видела их как тех людей, на которых США должно опираться, развивая демократию на постсоветском пространстве. Здесь уже концепция ответственности самих народов, насколько я понимаю.
Это долгосрочный процесс. Как я бы оценивал политики Буша, обратил внимание на личности. И это главный не личность, а главный есть процедуры, институции и так далее. И это мы не можем, может быть, это не нам помогать в коротком сроке, но как я понимаю от своих разговоров с чиновниками в администрации, это будет на долгом срочно, это будет гораздо лучше.
Давайте поговорим конкретно о Саакашвили. Насколько, на ваш взгляд, он был разочарован? Я напомню, что незадолго до визита Байдена он дал интервью Wall Street Journal, где сказал, что американская администрация США поможет Грузии с поставками оружия. В общем, этим надеждам, насколько я понимаю, не суждено было сбыться.
Ну да, был маленький скандал, связанный с этим. Как я понимаю ситуацию? Это что американская администрация была очень недоволен с этим интервью и передал сообщение Саакашвили через какой-то канал, что это не стоит об этом говорить сейчас. И мы не будем обсуждать это на встрече в Тбилиси. И потом был материал в прессе, что Саакашвили спрашивал, американцы отказывали. Вот. Но, как мне сказали, что он не спрашивал, поэтому мы не отказывали. Но, как я понимаю ситуацию, пожалуйста, когда президент Грузии даст интервью Washington Post и говорят, что он будет спрашивать, кто оружие от Соединенных Штатов, это сам как он просил там, это он спросил через прессу. Я не знаю, что здесь происходит, потому что, как я понимаю, эта продажа оружия, это вполне возможно в будущем. Это вполне возможно. Но они не хотели обсуждать это именно на этой встрече, и они, естественно, не хотели обсуждать это в публике на странице Washington Post.
Ну, а как вам кажется, визит Байдена разочаровал Саакашвили вообще? Вы, наверное, общались с журналистами, с какими-то людьми, которые окружают и Саакашвили, и это обсуждалось, наверняка, в пуле Байдена.
Я думаю, что да. Я думаю, что у Саакашвили очень нужен эта дружба с Америкой сейчас. Без этого у него почти ничего нет сейчас. Поэтому он будет делать все, что угодно, чтобы защищать дружбу. И сейчас Байден дал очень четкий понять, что мы хотим от него. Но вопрос, если Саакашвили будет служить до конца срока, я думаю, что Вашингтон хочет, что он служит до конца срока. Вот в одном интервью с журналистами перед поездкой вот это главный советник по внешней политике Байдена Тони Блинкман сказал, что это было бы хорошо, если Грузия имела президента, который наконец-то служил до конца срока. Но при этом мы хотим, что Саакашвили подготовит преемство, не по-российски, что он называет преемник, но что он усилит это демократические институции, что в 2013 году будет серьезный демократический выбор и будет передача власти на самом деле. И я думаю, что это его главная задача сейчас, потому что если он усилит эти институции, будет меньше возможности для России мешать внутренней политике Грузии.
А вот этот тезис, который Байден сформулировал в парламенте, который очень воодушевил грузина о том, что перезагрузка взаимоотношений с Россией будет происходить не за счет Грузии, что, на ваш взгляд, это означает?
Я думаю, что это означает, что он сказал. Это означает, что мы не будем делать, как в Ялте, где мы продаем Грузию и и получаем что-то другое, не знаю, помощь Ирану или что-то. Это был просто так, он просто хотел так. Но одновременно он хотел сказать, Грузии, у вас есть ответственность. Стать союзник Соединенных Штатов – это значит ответственность. И это нельзя делить, это две сообщения, которые вице-президент сообщил там и в Киеве, и в Грузии. Поэтому, да, я думаю, что это ничего скрытого нет в этом.
Ну, и тогда подвести итог вообще всему, что произошло, всей поездке Байдена. Означает ли это как бы в конкретном поражении, что будет как-то уменьшена помощь Саакашвили? Означает ли все сказанное, что США, в общем, как-то дистанцируются от ситуации и действительно смотрят на то, как себя будут вести вот эти страны, Грузия и Украина?
Я не так думаю. Я думаю, что эта помощь будет не прямой к Саакашвили, но это будет помощь Грузии. Кстати, Байден заявил, что есть 1 миллиард долларов помощь Соединенных Штатов Грузии. Это не маленькая сумма. На самом деле, это один из самых высоких сумм, если читать на население. Это огромная сумма. Поэтому я не думаю, что Соединенные Штаты отстанут от ситуации. Но это отношение не будет так персонализировано. Это не будет на личности. Это будет на институции, на процедуры и так далее. Он тоже говорил, что нельзя решать эту проблему в Абхазии, Союзе, с этой через сил. Он сказал это неоднократно. Он сказал, если вы хотите, что эта территория возвращается к вам, вам надо устроить сильный, богатый, демократический страны, что они будут хотят возвращаться.
Вот ну, это... Насколько я понимаю, вот это как раз позиция не только Байдена, но и предыдущая администрация смотрела на ситуацию похожим образом.
Я думаю, что акцент был усилен в этой позиции в нынешней администрации. Я не обратил внимания на такой подход в бывшей администрации. Поддержка Саакашвили была почти однозначна. Я думаю, что эта администрация смотрит, кто будет дальше. Будет Алесания... Ну, это не будет Боржинадзе, это ясно. Вот, но кто будет? Будет Дэвид Бакрадзе. Есть много очень грамотных кандидатов, которые могут быть преемник Саакашвили там. И они хотели устроить отношения с каждым из них. Что у нас не будет ситуации, что это будет удивительный и случайный человек, который Вашингтон не знает. И то же самое, кстати, на Украине.
А вот еще говорили до поездки Байдена, что он едет менять Саакашвили, что администрация устала от грузинского президента и хотела бы видеть кого-то другого. Не было этих настроений?
Вы их не почувствовали? Нет, мы даже смеялись. Это статья в «Коммерсанте», вы имеете в виду. Мы даже смеялись. Все журналисты вокруг смеялись об этом. В том числе местные и вот журналисты, которые работают в западные агентства в Тбилиси и в Киеве. Мы все прочитали это. Я помню, потому что мы читали это на пресс-конференции Ющенко-Байден. Это был почти первый мероприятный в поездке. И мы все читали это и смеялись. И никто не относился к этому серьезный, потому что это ясно, что это зачем этого. А если мы сняли Саакашвили, это совсем... Мы не имеем права, во-первых, снять. Так это перед миром, если вот эти мы сняли. Это первый автор, это не наши интересы, что это было бы совсем непредсказуемой ситуацией, если сняли Саакашвили. Поэтому, нет, я думаю, что... И Байден, кстати, очень хороший друг Саакашвили. Это как хороший посол для администрации. Если он хочет показывать, что мы друзей, и если он хочет дать какое-то наказание, что вы должны ведете себя в другом образе, Байден это совершенно правный человек, сообщит это. Вот. Но мы хотели сказать, что он должен менять свое поведение чуть-чуть. Ну, мягко говорят. И мы еще будем стоять с ним. Но нельзя ведет себя, как вел себя в прошлом. Мы знаем, что Россия провоцирует вас, а вы должны сдерживать себя лучше. Вот это, я дословно не знаю, что он так сказал, но это, мне было такое ощущение. Вот, был фраза на английском, я не знаю, как переводить на русском, tough love. Жесткий любовь, можно переводить, но это вот, и акцент был и на жесткий, и на любовь.
Это был сотрудник отдела новостей Радио Свобода Брайан Уитмор. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Инспекционная поездка Байдена хороша не только тем, что сама идея американской инспекции среди лидеров цветных революций оказалась несостоятельной. Хороша она еще одним. Байден сумел дать определенно понять, что о политической прагматике, доктрина национальных интересов США на постсоветском пространстве, американская администрация возвращается к идеалистическим, назовем их так, подходам.
Время своих сукиных сынов уходит в прошлое. И в будущем просто союзническое, ориентированное на Америку. Внешняя политика постсоветских стран уже не будет считаться достаточным аргументом для полноценного сотрудничества и полноценных отношений. На первый план снова в который раз выходят идеалы, ценности демократического устройства. Понятно, что в России мало кто отнесется всерьез к подобным декларациям. Кремль имманентно не доверяет западному прекраснодушию, считая его лицемерием, призванным скрыть от постороннего взгляда истинные цели внешней политики западных стран. А я хочу верить и верю в то, что, будучи публично проговорены, такие принципы уже начинают работать сами по себе, даже если в них и есть оттенок декларативности. Связано это, как ни странно, прежде всего с особенностями постсоветского менталитета. Те же прозападные лидеры бывших советских республик не в состоянии преодолеть инерционности мышления, отказаться видеть в Байдене человека, раздающего обязательные к исполнению директивы. Сказано строить демократию, и Саакашвили и Ющенко начнут это делать в меру своего, иногда довольно ограниченного понимания того, что, собственно, эта демократия из себя представляет. Но надо полагать, что и тому, и другому поможет оппозиция. Во-первых, она не устанет напоминать о том, какие именно рекомендации были даны вице-президентам США. Во-вторых, оппозиция на постсоветском пространстве научилась виртуозно пользоваться словарем демократических терминов. И она, даже, может быть, сама не вполне овладев духом, может преподать власти букву демократии. И последнее. В качестве доказательства органичности идеализма новой американской демократии можно было бы указать на заявление Байдена о целостности Грузии, которую не стоит отныне пытаться восстанавливать силой. Этого новое американское руководство не сможет ни одобрить, ни понять, ни даже простить. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Противоречивые впечатления украинской паствы от визита патриарха Кирилла обсуждаем с сопредседателем Объединения украинцев России Валерием Семененко. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и в 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За эти годы, естественно, уровень моего цинизма...
У меня слишком много недоброжелателей, чтобы делать какие-то конкретные...
America, Америка и Китай не заинтересованы в том, чтобы террористы получили...
...подобными действиями, достаточно топорными, имидж...
Он продолжает делать то, что делал последние 20 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».